эфире «Радио Свобода» стратегии культурного сопротивления и атомизации в закрытых обществах. Так называется международная конференция журнала «Новое литературное обозрение», 24-я по счету. Она носит народное название «Банные чтения», не потому что она с банями как-то связана, а потому что начиналась это одна из важнейших вообще-то гуманитарных конференций российских в банном переулке. И Ирина Дмитриевна Прохорова, за нашим столом главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», Алексей Юрчак, профессор социальной антропологии Калифорнийского университета в Беркли, Илья Калинин, историк культуры, редактор серии «Неприкосновенный запас» и журнала «Неприкосновенный запас» «Новое литературное обозрение» и доцент факультета свободных искусств и наук Петербургского государственного университета. Мы ждем, что к нам присоединится Елена Марасинова, историк, который представляет Институт русской истории Российской академии наук, с докладом о фронде русского дворянства. Вообще вот конференция в целом представляет собой прекраснейший абсолютно разброс тем от истории филателии до фронда русского дворянства, от стратегии поэтического сопротивления до стиляг, о которых докладывает Илья Калинин, или монстрации, о которых докладывает Алексей Юрчак. Но прежде чем мы поговорим об этих прекрасных вещах, я хочу спросить, какой смысл вы вкладываете в представление о культурном сопротивлении? Ну, первое, что мне приходит в голову в таком ироническом даже ключе, это что у нас разговор об эскапических практиках, разговор об эскапизме как таковом, о нежелании индивидуума участвовать в жизни социума, или вот про что это?
Ира? Нет, я хочу сказать, что эскапизм – это может быть небольшой частью разговора о практике культурного сопротивления в закрытых обществах. Но я хочу просто сказать несколько слов, что вообще тема закрытых обществ в современную эпоху, именно модерных обществ, да, обществ нового времени, то, что у нас обычно связано с идеей модернизации, собственно, то, что происходит во всем мире в последние 300-400 лет, появление современного типа государства. А вообще этой теме мы посвящали очень многие и конференции в том или ином степени. И вообще у нас был такой программный, у нас там была антропология массового психоза, что тоже, в общем, связано, да, вполне с современным государством. Но вообще-то у нас таким, в общем, краеугольным камнем серьезных разговоров был сотый номер НЛО, который был посвящен антропологии закрытых обществ. Собственно, главная суть этой проблемы, которую мы обсуждаем, что есть такое убеждение, что с момента модернизации, формирования современных государств происходит, вот, так сказать, да, возникновение секулярной культуры светской, открытие общества, глобализации и так далее. Но на примере не только России, но и очень многих других стран мы видим, что очень часто вызовы модернизации приводят к закапсулированию общества, самоизоляции очень часто. И в этой ситуации для формирования гражданского общества, светской культуры требуются какие-то другие стратегии, потому что мы понимаем, что в закрытых обществах, как правило, это бывают авторитарные режимы, очень часто очень жесткая система управления. И в данном случае такие традиционные вещи, классические для открытых обществ, то, что мы называем светским обществом или потом гражданским на поздних этапах, они не всегда работают. А вот для нас всегда было интересно, в общем, я бы сказала так, 91-й год ведь был таким большим культурным шоком. Не только в смысле политическим, но и для идентификации. И для меня, например, всегда был вопрос, почему мы сами не замечали, насколько общество радикально изменилось, что оно уже переросло ту систему управления, в рамках которых оно долго развивалось. Где были эти формы эволюции, которые мы не считывали, потому что они как бы не вписывались в эту классическую парадигму развития общества. У нас есть такая структура западного общества, причем отдельных его стран. Но в конце концов, в 20 веке и Испания, и Португалия, и Германия, и Италия, и многие другие страны так или иначе оказывались в ситуации полузакрытого, закрытого, авторитарного. И этот разговор не об эскапизме, а какие интересные, порой оригинальные способы находит общество, чтобы развиваться дальше и, так сказать, преодолевать эту замкнутость и раскрываться.
О, это очень интересно. Вы говорите об обществе как о живом организме. Вот
конечно.
Я прямо антропологу Юрчуку хотела бы слово передать.
Ну вот в заглавии стоит «Стратегия культурного сопротивления». И для меня эта тема интересна, потому что можно говорить про разные виды политического. Как можно участвовать в политическом процессе, не обязательно высказывать, например, напрямую за или против, да, различные. Как это было в Советском Союзе, тоже можно было участвовать в разных третьих видах политического. И вот, скажем, я могу немножко рассказать про свой доклад, чтобы...
Да, с удовольствием. Да, я как раз хотела бы, чтобы вы про свой доклад...
Точнее, немножко рассказали. Пока, да, потому что, пожалуйста. Я думаю, что мы все скажем какие-то вводные вещи. Угу. Вот, скажем, монстрация, вообще-то это явление, которое мы уже 10 лет, и оно появилось в Новосибирске, а сейчас оно в разных городах происходит раз в год, обычно 1 мая. Интересно тем, что это, с моей точки зрения, это марш, и это общее такое высказывание коллективное, оно имеет прямое отношение к политическому, а тем не менее оно оформлено, кажется, в таких терминах, которые часто называют абсурдными. Да? То есть там очень много лозунгов, которые не интерпретировать напрямую. Но при этом, если посмотреть на то, когда это происходит 1 мая, ну, если посмотреть на этот марш со стороны издалека, да, там идет большое количество людей, там 5000 человек, скажем, с плакатами, они явно совершенно имитируют форму или повторяют форму политического, да, действия.
Да, политические демонстрации,
да,
связаны с 1 мая.
И это важно, да, очень, да. И они, скажем, несут впереди баннер какой-то большой. И вот в 2014 году, когда у всех на слуху был лозунг «Крым наш», демонстрация шла под заголовком «Ад наш». То есть она, безусловно, отсылалась к определенному действию, к определенному контексту и оценивала его. Дальше внутри есть тоже политические высказывания, которые такие же вот завуалированные, не буквальные. Например, там «Россия без Агутина». Всем сразу понятно, что это к какому лозунгу идет как бы отсыл, при этом как бы буквально смысл «без Агутина» тоже. Да. Плюс там много разных совершенно как бы абсурдных тоже высказываний внутри. Но мне кажется, что я там могу позже о них поговорить, тоже привести примеры, но мне кажется, что их надо читать в контексте вот этих маркировок политического. И еще тут вот что важно. Последнее время, мне так кажется, в России, как, глядя со стороны, потому что я все-таки здесь не все время нахожусь, политическое поле, вообще российское общество на уровне дискурса мифологизировано таким образом, что существует как бы две России. Есть Россия с точки зрения государства патриотов и пятой колонны. И это постоянно как бы вот любые высказывания вот вставляются. Или с точки зрения большого количества либеральной оппозиции есть Россия свободных людей и Россия 86% там, или ваты, как я называю, зомбированного большинства и так далее. Все термины очень неприятные. И мне кажется, что и одна вот эта бинарная картинка, и вторая, они неверные. Потому что на самом деле есть масса людей, у которых есть позиции, скажем, они могут быть, например, за присоединение Крыма, но против политики и правительства в других вещах. То есть вот такое бинарное деление не позволяет образовываться политическому дебату с разным количеством взглядов. Да? Конечно, в первую очередь это государственная машина давит, но мне кажется, что и оппозиция тоже часто воспроизводит вот эту картинку с другим знаком. И такого типа стратегии, как, вот, например, вот это вот псевдоабсурдное высказывание политическое, его очень тяжело в эту бинарную рамку вставить. Оно делает явное политическое высказывание, но его не отнести ни к одному, ни ко второму. Получается, что главный как бы политический смысл вот такого марша – это сопротивляться вот этой бинарности, вот этой модели двух России. Говорить, что мы к другому политическому полю апеллируем, там, где можно иметь разные взгляды. Потому что внутри демонстрации люди с разными взглядами бывают. И да? Мне кажется, это очень важно. И поэтому вот я думаю, что это интересное очень начинание.
Это правда
начинание,
очень интересный пример вот совершенно уж не эскапического отношения к действительности.
Абсолютно.
Извините, я начала с этой шутки. Илья, прокомментируйте, пожалуйста, по поводу там эскапизма или не эскапизма. Вот стиляги 21 века, о которых вы пишете.
Да, ну, может быть, о стилягах чуть позже. Вначале
хорошо,
о самом вопросе, который вы задали. Безусловно, вот эта борьба за культурную автономию или сама культурная автономия может вырождаться в эскапизм как в способ какого-то ухода, избегания, не просто артикуляции какой-то общественной или политической позиции, но вообще не участие в этом и, более того, предъявление вот этой позиции неучастия как единственной достойной позиции
это распространенная,
художника
позиция,
или интеллектуала, ученого, да, вот, принадлежащего действительно к настоящей науке, к настоящей академии. Но мне кажется, что это такая вырождающаяся, что ли, форма автономии, когда автономия выхолащивается в этот эскапистский уход. В действительности автономия необходима полю культурного производства именно для того, чтобы участвовать в общественно-политической жизни, а не являться простой какой-то символической надстройкой над государственными институтами, оформляющими те там действия, стратегии, которые необходимы там власти для воспроизводства существующего положения дел. Да, вот если мы будем рассматривать культуру не как вот эту вот какую-то легитимирующую такую пропагандистскую машину, которая оформляет уже существующую политическую реальность, а рассматривать культуру как все-таки поле производства каких-то новых форм и смыслов. И здесь как раз пример монстрации, о которых уже говорил Алексей, прекрасный пример. Так вот, для того, чтобы культура существовала как вот эта сфера производства новых форм и смыслов, ей, безусловно, необходима автономия. А вот эти формы и смыслы таким, ну, опосредованным образом, в свою очередь, способны задавать вот то более сложное и дифференцированное пространство, на котором потом, возможно, и политика. Вот то пространство, которое как раз ускользает от простого бинарного членения на там, не знаю, патриотов и врагов России, да, патриотов и нацпредателей, например. Для того, чтобы просто в самом политическом пространстве возникла возможность для более одновременно и адекватных, и сложных, и попадающих в реальность разделений, собственно, и необходима культура, повторюсь, работающая из какого-то своего собственного автономного поля или пространства. Вот. Сейчас чуть-чуть, да, буквально просто поясню насчет этих стиляг 21 века. Подобным образом я, ну, пытался или попытаюсь обозначить какую-то одну из основных стратегий, или, ну, это не само обозначение, это мое обозначение активистов протестного движения 11-12 года. И, как мне кажется, одна из причин вот спада этого движения и, в общем, его, ну, даже не просто поражение в противостоянии с режимом, но как бы внутреннего поражения, внутреннего опустошения, да, поскольку вот то, как стиляги еще, кстати, за несколько лет, да, до, ну, вот фильм «Стиляги» Тодоровского, который выходит еще до всех этих событий, ну, вот там артикулируется очень простая и очень притягательная для многих как раз будущих сторонников протестного движения оппозиция, ну, как бы вот, ну, не знаю, нормального человеческого, там, либерального и тоталитарного, там, не знаю, жестко структурированного государства, ну, как просто противопоставление находящегося в области эстетики, культуры. Да, если вы помните, там все противостояние между вот этими, там, вот условно, там, не знаю, там, советскими, там, комсомольцами, вот этими как бы фашистами монструозными, да, и нормальными людьми, да, вот именно просто нормальными людьми. Это, по большому счету, то или иной способ одеваться, ну так вот, уже грубо говоря. То есть, да, вообще, в принципе, различия даже не просто эстетические, а, скажем так, вкусовые. Да? Вот где последние кадры фильма «Стиляги», где, значит, есть вот эта серая масса вот советского населения, да, и есть эти ярко одетые стиляги, которые потом пополняются уже современными представителями субкультур, там, панками, хиппи, да, вот это, значит,
финальное шествие,
которое, по большому счету, можно рассматривать как вот будто бы это уже сцены будущей Болотной, там, или Сахарова. Это вот эти, как бы, люди, которые потом, вот это, как бы, креативный класс, креативная молодежь, которая потом выйдет на улицы и площади Москвы, там, и Петербурга. Ну вот, что вот эта вот редукция довольно сложных политических, социальных, в том числе, конечно, и культурных различий между вот этими двумя Россиями, о которых тоже уже говорил Алексей, редукция их вот каким-то вкусовым, эстетическим, культурным, опять же, кодом и языкам, это то, что и не позволило, как мне кажется, по крайней мере, протестному движению выйти за пределы вот какой-то, в общем, субкультуры столиц, да, ну или там больших, крупных российских городов.
Можно я знаю, что Ира будет возражать. Нет, можно. Вот это очень интересный план разговора.
Я, кстати, знаю, что на конференции, безусловно, аудитория будет не на моей стороне.
Но я сначала
Я не про редукцию, я просто буквально одно слово. А мне кажется, как раз не совсем верно говорить, что вот это различие и попытка кодировки, да, разных, как бы, да, политических взглядов через стилистику, что это редукция. Напротив, мне кажется, что если смотреть на Болотную, что как раз недостаток стилистического, визуального оформления и во многом проявлял некоторую неразмытость и как бы нечеткость, нефокусировку этого, так сказать, протеста при всей широте взглядов. Вот как раз мне кажется, что в закрытых обществах, почему так важно мы изучаем, как раз разногласия стилистические, это и есть разногласия мировоззренческие, политические, и они куда более сложные, нежели вот такая идея, как ты одеваешься.
Тезисы Калинина начинаются с отсылки к Синявскому, который говорил: мои разногласия.
Да, но я бы сказала, что это как бы упрощение. Мы начинаем как бы эти слова, ведь стоят за собой очень мощно. Это надо знать контекст советского воспроизводителя, чтобы понимать, насколько это глубокое и серьезное высказывание. Да, потому что фактически это речь не о том, в какой-то костюмчик одет, да, а это язык общества в закрытом, да, и самодиционном состоянии, где нет политического языка. И, кстати, это проблема и нынешнего дня. Угу. Да, но общество находит другие формы высказывания политического. Вот как, собственно, и разговор ты начал, Алексей. И странным образом, как раз советские люди очень всегда четко, да, на уровне каких-то микроэлементов, визуальность очень сильно была развита. Да, люди пытались определить свой, чужой по каким-то, чем, который мы сейчас уже не можем считать.
Я думаю,
что это тоже один из интересных способов гипертрофирования стилистического, да, как некоторый аналог политического.
У Бродского Ирины есть об этом очень много.
Да, конечно. Конечно. Да,
Леша. Хотел бы спросить и прокомментировать. Вот мы уже употребили термин «закрытое-открытое», а мне он не совсем понятен. Я хотел просто уточнить. Мы говорим сейчас «закрытое общество», имеется в виду советское. Вот то, с чего Илья начал.
Это не обязательно, но в большей части, конечно, у нас о собственном отечестве разговор.
Не, имею в виду, что не постсоветское.
Нет. Но это разговор как раз... Это вам знак вопроса.
А вот для меня это вопрос, хотела вам задать после того, как Лена.
Мне кажется, деление на «закрытое-открытое», мне лично кажется, оно слишком упрощенным. Я знаю, что есть градация, да?
Но можно написать в закрывающемся обществе или открывающемся.
Можно,
то есть мы видим процесс на самоизоляции.
Я даже имел в виду не это, что в какой степени оно закрытое, что там есть какие-то открытости в нем. Поэтому я имел в виду, что просто вот это деление...
Генерализация необходима, иначе мы просто не сможем вообще ни о чем говорить.
Послушайте, я очень хочу...
То, что говорили про то, что редуцирование на две России проблематично, это тоже некое обобщение, но, по-моему, оно в данном случае не очень работающее.
Ну, в том-то и дело. Ну, например, для меня главное... Проблема в том, что здесь либеральная оппозиция мимитически воспроизводит тот же самый язык, который предлагает власть. Да. Да, если власть говорит об этом большинстве, которому принадлежит как раз большая национальная культура всех, да, там, не знаю, классическая традиция, да, вот наша культура, там, не знаю, от Пушкина до Прилепина, то и та же самая критика со стороны оппозиции воспроизводит, только переставляя некоторые акценты и некоторые оценки, то же самое разделение на нормальных там и быдло, на светлые интеллигентные лица и, значит, серые массы зомбированного молчаливого большинства. Вот. И играя на этом пространстве, пытаясь играть на этом пространстве, оппозиция всегда будет проигрывать, да, она всегда будет оказываться в меньшинстве, потому что, в общем, она тоже акцентирует свою особость, да, свои какие-то особые там эстетические, культурные, интеллектуальные качества, просто обречена оставаться в меньшинстве, если она просто не как-то реартикулирует те принципы, по которым она предлагает консолидировать некое оппозиционное сообщество по отношению к режиму. Мне кажется, что как раз эстетические критерии, вкусовые, естественно, что я, в качестве просто какого-то такого, подчеркнутого, вызывающего примера, да, свожу, не то чтобы все, акцентирую внимание просто на прикиде, да, на том, как ты одет. Но это просто некий полюс, до которого может, опять же, редуцироваться политическое противостояние. И это очень, если это работало как раз применительно к 60-м, 70-м годам, и стилистическое разногласие было, неким уже передним краем более фундаментальных разногласий, правда, которые за этим стояли, то современная ситуация и, опять же, современное противостояние и современные различия между оппозицией и режимом позволяют многим все свести именно к этому стилистическому разногласию, да, где оно является, формой, лишенной какого-либо, социального содержания. Что, опять же, позволяет и власти довольно легко ну, как бы администрировать вот эту искомую автономию, говоря о том, что ну хорошо, как бы если вы как бы за то, чтобы просто самовыражаться с помощью там, не знаю, кед, конверс, там, самокатов, там, какой-то хорошей музыки, то в принципе для вас есть всякие сферы автономии, вроде там стрелки, завода, гаража, ГЭЗа, там, Пушкинской 10. Ну, в общем, можно называть как бы эти вот так называемые креативные пространства, где креативный класс чувствует себя абсолютно в своей тарелке. И очень хорошо. И точно так же очень хорошо в 2 километрах от этого чувствуют себя Краснопресненские суды, там, и Басманные, да, значит, администрация президента, ну, как бы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. И в результате вот эта борьба за автономию оборачивается самомаргинализацией, да, просто превращением в какие-то гетто, которые живут по своим законам, добившись вот желанной автономии, и, в общем, никак не мешают существующей ситуации воспроизводить себя и дальше.
Илья, вы говорите о том, что меня вообще страшно волнует, конечно, в нынешней политической ситуации последних лет, и я бы хотела к этому вернуться чуть позже, но я очень хочу послушать Елену Марасину. У нее, по-моему, ужасно интересный доклад про фронт русского дворянства во второй половине 18 века. Как это было устроено? Мы начали разговор с того, что не рассматриваем ли мы вот все прекрасные перечисленные практики в рамках конференции как практики эскапистские? Вот коллеги со мной поспорили, сказали, что это, в общем, напротив, довольно продуктивные вещи для строительства будущего гражданского общества. А как вот себя чувствовали ваши вот прекрасные русские дворяне, и почему они, собственно, фронтировали, и как это было связано с политическим процессом?
Ну, я верну вас к последней трети 18 века. Вообще, очень характерно, что на чтениях 18 век представлен очень мощно. У нас отдельная секция, у нас презентация книги Андрея Зорина, и это не случайно. Мне кажется, что, собственно, вот особенности русского протеста, какие-то родовые черты, какое-то содержательно-ценностное наполнение начиналось именно в этот период. И даже не в начале 19 века, а, собственно, вот та ценностная эра, в которой мы сейчас продолжаем жить, и, условно говоря, как весь 19 век доделывал то, что сделала Великая Французская революция, так, я думаю, русская интеллектуальная духовная культура получает импульс именно тогда. И по многим вот механизмам возникновения этого условного протеста в среде дворянства мы можем говорить в целом об особенностях вот этих русских культурных стратегий протеста. Потому что мне кажется, что, может быть, неосознанно, вот эта дворянская фронта 18 века, второй половины, она определила дальнейшее развитие вообще общественного сознания во многом.
Значит, мне интересно, как это выглядело, потому что мы-то, ну, то есть условные мы, да, так думаем, декабристы разбудили Герцена, и отсюда все началось, да? Ну, то есть советская историография нас к этому приучила. А что вот за конкретно?
Да, а на самом деле разбудили отцы и деды. Значит, вот потому, как я занималась дворянским протестом, у меня получается, что механизм на самом деле в закрытом и в полузакрытом обществе один и тот же. Он всегда начинается, ну, если так можно сказать, с базаровского противоположного места. Вот есть господствующая система ценностей. Значит, и любой протест, он начинается с противодействия и с отрицания, с жесткой критики, пусть в частном письме, пусть в дружеском кружке, пусть в масонской ложе, пусть на кухне, вот этой вот господствующей системы ценностей. Значит, может быть, при бытовой свободе дворянства это, на первый взгляд, не было так опасно. Дворянство имело манифест о вольности. А главный эпицентр критики – это статусность, особая ценность чина, и те унизительные для личности пути продвижения по иерархической чиновной лестнице, которые приводили многих дворян в некоторое оцепенение и нежелание доискиваться. Казалось бы, ну, не хочешь доискиваться, не хочешь выхаживать чины, отправляйся в свою усадьбу, и, в принципе, в этом нет ничего опасного. Но если мы обратимся к тексту «Горе от ума», это просто для меня энциклопедия зарождения и формы выявления вот этой вот дворянской фронды. Что особенного говорит Чацкий? У посетителей зевать на потолок, явиться, помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стул, подать платок. И вдруг у Фамусова невероятно резкая реакция. Он вольность хочет проповедать. Значит, тогда Чацкий ему говорит, ну хорошо, мы уйдем. Мы уйдем от двора, мы уйдем из Москвы. Кто путешествует? В деревне кто живет? Да он властей не признает. А почему это было опасно? Потому что под сомнение ставилась главная ценность. На ней было все завязано. Дворянство кто? Слуга государя и отечества. И вдруг возникает вопрос.
Вертикаль власти, вертикаль.
Да. А чин для меня не важен. Как не важен? Это вообще главный статус дворянства. А я служу отечеству, а придворной жизни снести не могу. Значит, может показаться, что вот этот вот протест иногда был со стороны той дворянской фронды, которая не нашла места при дворе, которая была оттеснена фаворитом. И очень часто мне это говорят. Ну так вот видите, Воронцовы, но они же неудачники, они не нашли места при дворе Екатерины. И вот они все ругают. Но важно не то, что они неудачники, а важно, как они ругают. А ругают они таким образом. Они, первое, ставят под сомнение вот все эти фрондирующие дворяне. Вообще, ценность чина, ценность службы, ценность продвижения по этой иерархической лестнице. И после этого они выдвигают, конечно, какую-то позитивную программу. Позитивная программа иногда заключается в том, чтобы уйти, я называю эту сферу социальной периферией. Вот, уйти на социальную периферию. Социальная периферия могла быть самой разнообразной. Первое, это мой богатый духовный внутренний мир. А вот моя личность отнюдь не страдает, как Муравьев Михаил пишет, от того, что я не офицер. Вот я, например, пишу стихи, и их даже похвалил Сумароков. А вот то, что я не офицер, я, батюшка, понимаю ваше волнение, но чин выхаживать я не хочу.
И, прекрасно.
Значит, ну, казалось бы, мне уходит в дружеский кружок, уходит в масонскую ложу, уходит просто в созерцание своей натуры. И вот пишет, вот мои упражнения душевные. Оставляет карьеру суетной чести. Великолепный язык в письмах. Душевно отстал я от всяких великосветских замыслов. И счастье сыскиваю в уединении. Значит, было ли вот это явление в дворянстве широко распространенным? Я бы сказала, да, особенно в образованном дворянстве и особенно вот в политической, интеллектуальной элите дворянства. Почему мы не видим какого-то вот такого явно выраженного движения? Потому что вот здесь мы говорим, что если мы посмотрим сейчас, то тоже нельзя очень жестко разделить общество на тех, кто не фрондирует, и тех, кто фрондирует. Так вот, в конце 18 века одну личность иногда нельзя было разделить. То есть он мог одной рукой служить, а другой рукой он мог фрондировать. Он мог быть статс-секретарем Екатерины, как Державин, и при этом он мог писать «Оду Бог». Вот это порождало в это время такие сложные, противоречивые фигуры. Гефтер мне в свое время подарил вот этот термин «едкие пересмешники екатерининского царствования». Вот подобные Суворову или тому, кого называли прусский король, отец Болконского. Вот эти вот сложные противоречивые фигуры, они между тем задавали особое вот такое настроение. Во-первых, самости. Во-вторых, неприятие, фаворитизма, какой-то очевидной подлости при дворе. И второе, вот какое-то личностное самостояние, потому что протест был завязан именно на развившуюся индивидуальность.
Не надо весь доклад рассказывать.
Да.
На завтра не останется.
Мне очень интересно. Я все время слушаю Елену просто с раскрытым ртом и думаю, у меня прям сразу представляется, знаете, какие термины. Это что, это внутренняя миграция такая, да? Я думаю про
стратегии сопротивления брежневского времени. А
это с одной стороны, но это похоже, но мне кажется, это как раз очень интересно, насколько это похоже. Но недаром у нас это первая секция, да, она действительно посвящена в основном 18 веку, и называется, мы ее назвали «Воспитание чувств». Вот то, что, мне кажется, Елена описывает, да, то, что происходит в русском обществе вот, в последние трети 18 века, это, конечно, эмоциональная революция. Ну, то есть, условно говоря, формирование, там, говоря более таким языком современным, какой-то новой идентичности, да, где принципы раньше, которые никак не вызывали никакого возмущения, это было нормально, да, для части общества становятся таким анахронизмом. Да, то есть не то, чтобы они отказываются совершенно служить, но вот действительно служить бы рад, прислуживаться тошно. То есть складывается, да, другая культура, а вот как раз мы начинаем нашу конференцию с презентации книги Андрея Зорина «Появление героя», да, «История эмоциональной культуры» конца 18-го, начала 19 века. То, что, кстати, у нас почти не изучается, и вот, да, вот первые опыты, собственно, этого есть. Да, то, что изменение и мощная эволюция внутри общества может идти и по этой линии. Да, вот эта смена эмоционального регистра, саму структуру чувств, то, что мы называем, да, представление о достоинстве личности, о его, так сказать, внутренней идентификации. И это не менее важно, да, нежели вот, как бы, да, какой-то там, я не знаю, политический лозунг. Они потом приходят значительно позже. И вот эти да, грани мы тоже... Для конференции это очень важно и интересно. А то, что вы заметили, ну, я думаю, что да. Ведь в каком-то смысле послевоенная ситуация в России, после Второй мировой войны, и начинается этот такой некоторый дворянский культ, квазидворянский культ, это попытка найти другие основы этические, эмоциональной жизни, отталкиваясь от советского тоталитарного, поскольку демократическая традиция в России все-таки была очень слабой, она абсолютно была не проявлена как культура, как память, да, как культурная память, то, несомненно, вся эта идея дворянской чести, понятая, конечно, да, довольно специфически, она, разумеется, мне кажется, и привела к тому, что очень многие формы эволюции общества, да, протекали в, ну, я бы сказала, да, так, внешне похожих формах. Хотя, мне кажется, содержание было совершенно другое.
Ну, да. Вот, когда мы говорим о дворянской чести, тут мы всегда попадаем в некую ловушку. В принципе, их было немного. Вот о них говорили, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино. Значит, что к фармазонам в Кло пошел он в пасугманы? Они выделялись своей странностью. И, собственно, вот тот капитан, который мы имеем и называем дворянская культура, дворянская честь, он формировался именно как протест против ценностей и взглядов основной массы сословия. То есть по своему запалу, несмотря на то, что они все были дворяне, собственно, он был антидворянский, он был противопоставлением большинству. Культура-то дворянская, вот ту, которую мы пестуем и которую мы видим и во всех героях литературы, она направлена как раз против фамусовского общества и против ценностей большинства.
Лен, спасибо. Я хочу спросить у автора книги, это было навсегда, пока не кончилось, то есть у человека, который изучил вот этот мир советского, действительно, ну, то есть каким образом, Леша, вами отмечалось или рефлексировалось вот это, я бы сказала, легенда о дворянской чести или легенда такая позднесоветская, вот то, о чем Марина Дмитриевна сказала, поиск некоторых образцов для того, чтобы выстроить личную стратегию культурного сопротивления. Ну, по крайней мере, в образованных слоях, наверное, там.
Да, но я эти термины не говорю в книге.
Я
да. И более того, мне было интересно посмотреть, ведь книгу я начал писать, отталкиваясь от вопроса, почему не ожидали вот этот обвал Советского Союза и как воспользоваться вот этим фактом неожиданности для того, чтобы потом посмотреть, как же была устроена жизнь до обвала, да? Потому что как некая линза, через которую новые вещи будут видны. И поэтому я смотрел на определенные феномены. Это не описание советской культуры там, или советского субъекта. Да? И мне было особенно интересно то, что подавляющее большинство представителей и последнего поколения, вот моего, например, поколения, да, или и старших людей, не относилась и не относила себя, и их нельзя отнести ни к людям, которые сопротивляются, вот то, что мы называем диссидентская культура, да, ни к таким, то, что можно назвать активистам, которые активно участвовали в там, в исламской карьере, например, кого могли подозревать в том, что они карьеристы, да. То есть была какая-то этическая идея у них, да, что у большинства, что можно участвовать в воспроизводстве системы на уровне формы, и даже, в принципе, может быть, многие ценности социалистические считать важными, но при этом менять смыслы своей жизни. И советская жизнь в 70-е годы очень сильно меняется на уровне формы. Она выглядит так же, как партия ее описывает, а на уровне какого-то партийный дискурс. А на уровне существования ежедневно, если посмотреть внутрь этих собраний комсомольских, как они делаются, или там этих институтов и фабрик, она другая. И, конечно, можно об этом говорить, вот об этой реальной жизни с позиции этической, в том числе дворянской, да? То есть какой-то историки, генеалогии этики, которые, конечно, оттуда выходят.
Да, конечно, выходит,
да. Там никто не говорил в терминах дворянства, но... Вот, и, между прочим, то, о чем говорил Илья до этого, вот, связанное со стилистикой, я хотел чуть-чуть не согласиться, а вот
да, по большому счету согласиться. Да, это очень интересный
разговор, да. Даже не то, чтобы поспорить, а просто, может быть, добавить немножко, потому что мне кажется, что здесь, конечно, нельзя сказать, я бы не сказал, что вот упор на стилистические особенности, да, позволяет власти у этого креативного класса позволяют делать такие гетто, и как бы оппозиция всегда будет проигрывать, как я говорил, да, потому что она все время изолирована. Мне все-таки кажется, что проблема немножко шире, ну, или глубже. А вот то, о чем я говорил, что вот это постоянное воспроизводство идеи того, что вот есть свободные люди, а есть вот это вот большинство, которое смотрит федеральные каналы, которое... И есть масса терминологии, которые, как мы знаем, в социальных сетях это большинство называют, идет к тому, что в политическом пространстве у оппозиции, например, очень сложно туда вставить протест дальнобойщиков, например, который был. Да? Ведь это же потрясающее политическое действие. Таких много в России действий. Много. Это было одно из самых медийно заметных, но их много. И вот хорошо бы, чтобы они оказались частью политического. А тут они как бы непонятно откуда берутся. Они берутся из этого большинства, и непонятно, что с ними делать. Они не являются частью болотной. И многие из них носят эти георгиевские ленточки. Да. То есть они как бы другие. И мне кажется, это ошибка вот так вот делить. То есть и это не имеет отношения к советскому тоже. Почему я сделал этот мостик? Потому что в то время вот тоже отказ от деления на вот этих активистов-диссидентов и уход вот в эту третью, как бы, нормальную советскость, которая не подразумевает поддержку всех высказываний, которые звучат там из телевизора, из первых полос власти, но тем не менее также и не подразумевает отказа от них, не поддержки, а можно вполне что-то считать важным, но при этом уходить... Да, пожалуйста.
Так, вообще, вот Алексей, Илья, Ирина Дмитриевна.
Да, нет, я хочу сказать как раз, мне кажется, Алексей вот еще важную вещь уже неоднократно затрагивает. Вот такая поляризация и действительно редукция, значит, вот люди света, да, и тут некоторая тьма. Да. Вообще это действительно, мне кажется, большая драма российского общества. Ведь если мы посмотрим на эпоху 60-х годов, вот как бы, да, такое становление либеральной интеллигенции, все прочее, ведь она абсолютно тоже отторгала огромную часть общества, которое обвиняло в мещанстве. Если мы посмотрим фильмы начала 60-х годов, где все направлено на идею, что люди жаждут приобретать там мебель, слоников ставят и так далее, это какой-то невероятный тоже тоталитарный взгляд, безжалостный, на общество, которое, опять же, в формах повседневности, да, это какой-то политический месседж, который выражен идеей другой нормы и качества жизни. Угу. Что, опять согласна, же, никогда абсолютно не считывалось, согласна, как очень важный феномен гуманизации общества. И поэтому это очень любопытно, особенно сейчас, смотреть все эти фильмы, которые невероятно безжалостны. Да, вот это как бы не такое презрение к этим несчастным мещанам, которые, значит, там все пытаются, шкафчики какие-то стоят в очереди, значит, обставить свой дом и так далее. А это тоже выбрасывание из большого спектра эволюции общества, да, и внутреннего изменения, да, важнейшей части. И, кстати говоря, да, и я думаю, что нынешние процессы, они вот очень сходные. Это не только дальнобойщики, да, это более ярко выражены. Но я думаю, что какие-то трансформации общества разных слоев его эстрат, они тоже как бы, да, вообще не считываются, как бы не существуют. Поэтому в данном случае конференция ведь... Говорим, что о стратегии культурного сопротивления. А слово «сопротивление», наверное, вызывает здесь тоже какую-то редукцию. Это очень сложная система. Да? Это может быть действительно изменение там, и системы чувствования. Это может быть из-за образа жизни и повседневности.
Я же сказала, мне очень про филателистов нравится.
Да, совершенно верно.
Богдан, я сожалею, что он просто не успел поучаствовать в нашей программе.
Ну, завтра будет доклад, так что я думаю, это будет
история жизни филателиста в мире – это нечто особенное. Илья, пожалуйста.
Да, ну я, естественно, хотел бы отреагировать на то, что сказал Алексей. Мне-то кажется, что ты действительно не споришь со мной. И я бы даже сказал, ну, не расширяешь проблематику, которую я пытаюсь затронуть, поскольку как раз тот пример, который ты приводишь с этим протестом дальнобойщиков или другими протестами, еще менее заметными, чем этот, их как раз незаметность, да, их как бы вот выпадение из той сетки, да, дискурсивной, которая задается через, ну, все-таки такую автономную, пусть даже отчасти маргинальную гегемонию, вот, не знаю, либеральной публицистики, связана именно с тем, что эти протесты, эти социальные факты сопротивления не могут быть артикулированы на языке культурных там, или стилистических различий. Да? Для этих протестов просто нет языка, потому что тот язык оппозиции, который на данный момент является доминирующим, это язык все-таки прежде всего такой, ну, скажем так, эстетический и этический отчасти такой, нравственный. Ну вот, и
Не политически, вы хотите сказать?
Не политически и не социальные. То есть те протесты, которые связаны с какой-то социальной повесткой, там, не знаю, здравоохранением, образованием, пенсионной системой, какими-то, ну, непосредственно социальными практиками, как или там, за экономическими практиками, как в случае с этими транспортными перевозками, ну вот, они просто как бы проваливаются внутри той вот, ну, как бы грамматики, которая задана вот во время протестного движения и потом на волне осмысления этого протестного движения, где, повторюсь, вот язык культуры оказался доминирующим. Во многом понятно почему, потому что во многом деятели культуры оказались одними из главных лидеров протестного движения.
Ну, еще либеральные идеологии.
Ну, и либеральные идеологии, это просто тут, что называется, сейчас я бы, ну, просто, ну, если на чем говорить о либеральной или неолиберальной идеологии, которая тоже сильно накладывает мощнейший отпечаток на неолиберальные, да, на эти процессы, это отдельный большой раздор. Может, я только тут скажу, что, допустим, одна из главных, ну, помимо требований там за честные выборы, там, да, вот некой прозрачности, власти и прочее, все-таки одним из главных, наверное, не знаю, там, энергетических ресурсов протестного движения было вот это вот внутреннее ощущение тех, кто причислял себя к креативному классу, вообще само это понятие креативного класса, которое, конечно, существовало до этого, но вот как уже часть русского языка, да, стала работать, начиная с 11-го года, это было, ну, как бы внутреннее, как бы недовольство теми пространствами или теми возможностями самовыражения, да, как бы личного самовыражения, которое вот в этом закрытом или закрывающемся там, путинском обществе бесконечно сужали это пространство для формирования собственной там неповторимой идентичности. И дальше возникал вопрос, почему для большинства вот эти страдания креативного класса, тоскующего по возможностям более яркого и многообразного самовыражения, не оказались поддержаны там дальнобойщиками, не знаю, там жителями моногородов, ну и вообще вот как бы тем, что называется этим большинством, зомбированным, там, да, вот, смотрящим зомбоящик, можно, да, объяснять просто через то, что это вот темный народ, который вот нужно идти просвещать, тогда, может быть, эта повестка, культурная повестка окажется востребованной. А можно, например, мотивировать вот этот вот разрыв просто через обращение к каким-то, ну, социальным, скажем, даже политэкономическим разрывом, потому что это требование самовыражения является требованием, характерным для постиндустриального общества. Да, и в России, безусловно, там в крупных городах уже аккумулировался какой-то слой людей, занятых именно в тех сферах экономики, которые характерны для постиндустриального общества. Ну, естественно, что для большей части России, которая живет в, даже не просто в индустриальном обществе, а в индустриальном обществе, которое еще и деиндустриализировалось на протяжении последних 20 лет, это повестка оказывается, ну, просто даже не то, что не актуальной, но как бы вообще не считываемой в качестве какого-то, какой-то жизненной программы. Понятно. Но Вот. И это будет совершенно другое объяснение, поскольку, по большому счету, этот креативный класс тоже возник как результат той политэкономической системы, которая вполне устраивает и существующий политический режим. Это, в общем, вполне как бы органическое, ну, как бы вот другое лицо той же самой там, путинской России. Да? Креативный класс возник как побочный эффект путинской стабильности и экономического роста.
Да? Сейчас вот. Мы так увлечемся самокритикой, что перечеркнем вообще все то, что даже и позитивного было сделано. Я все-таки не соглашусь с идеей гетто, что возникновение таких пространств, как стрелка там, да, и прочее, это гетоизация. Но все-таки, как бывший советский человек, я хочу сказать, что это огромный шаг вперед. Потому что в советское время никаких таких площадок реальных, где люди могут заниматься творческими профессиональными вещами, просто не существовало.
Это гетто, я сказал, что опасность превращения в гетто.
Я понимаю, вот но как в каком-то смысле, в нынешней ситуации, закрывающейся, я бы сказала, такое общество, которое все тянет в сторону фундаментализма. А эти бастионы, я не побоюсь этого слова, это тоже важные площадки, которые надо отстаивать. Потому что, в конце концов, да, в таких площадках разрабатываются новые смыслы, которые потом становятся, да, разделяются большим количеством потом людей, к этому непричастны. Абсолютно. Поэтому я бы сказала, несмотря ни на что, это большой шаг вперед, что они существуют и продолжают как-то функционировать. Конечно. Нет, просто мы сейчас, как бы, вот не получилось, что в полудискуссии мы как-то совсем, абсолютно, все на свете.
Конечно. Но мне кажется, что в этих зонах автономии нужно ставить вопрос не об автономии, а вопрос, это нужно для следующей конференции, а вопрос о культурной гегемонии.
О гегемонии, да.
Что
не
вот мы в этих оставшихся бастионах автономии должны ставить вопрос о гегемонии.
Ну, они, с одной стороны, оставшиеся, с другой стороны, мне кажется, что если мы делаем конференцию не про то, что осталось, а как развивается, что на самом деле общество находит и какие-то новые способы, и площадки. Да, социальное поле сужается, когда общество начинает самоизолироваться. Политическое поле тоже такое традиционное, то есть открытое политическое поле, да, с большим количеством партий и прочее. Но появляется новые формы высказывания политического. Почему интересно закрытое общество, да, и почему они все так неожиданно для остального мира трансформируются? Потому что мы не видим эти, да, другой способ, я повторяю, да, выражения очень... и политических и социальных процессов.
Это очень интересная тема. У меня как раз вопрос, один из вопросов, который возникал здесь с рядом там ваших докладов, действительно ли закрытые общества являются или могут быть продуктивными для развития новых идей? А вот это и в Клейне вопрос тоже, насколько закрытое, так сказать, общество Российской империи конца XVIII века было продуктивным для создания новых типов мышления, психологии, социального, ну и политического, наверное, в том числе.
Ну вот я хочу сказать, что я бы не разделяла вот таким образом эскапизм условный, поиск социальной периферии и политический протест как неполноценный протест и тот протест, который должен быть. Понимаете, с моей точки зрения, вот исследование истории России показывает, что политический протест – это попытка, да, в той или иной форме диалога с властью. Это попытка прямого выхода на какое-то давление на власть, какого-то получения какого-то ответа. А для нашего общества, я думаю, сила состоит в том, что у нас очень сильно развита вот эта вот струя, вот это вот направление попытки протеста вне диалога с властью, помимо власти, без всякого контакта с властью. И на самом деле, если посмотреть с политической точки зрения, то, может быть, это значительно более сильная дискредитация власти, чем попытка какого-то выстраивания диалога. А когда личность начинает жить не за, не против, а на своей периферии, в какой-то степени это имеет, во-первых, довольно...
Самая свобода вне находимости, да?
Собственно... Да, но на самом деле это мне вот в свое время с Михаилом Яковлевичем Гефтером мы много спорили об этом, и он тогда сказал, что вот высокое примирение с действительностью, которое было характерно для Пушкина, оно в какой-то степени противопоставлено лобовой атаке декабристов. Лобовая атака, она не всегда более продуктивна, чем вот сохранение собственной самости ни за, ни против. И при этом вот внутреннее развитие. Но в любом случае вот эта вот отстраненность, это является своеобразным приговором для государства с точки зрения политики, когда какие-то довольно мощные и важные силы в стране просто не идут на диалог.
Вот спасибо, это... Лена. Друзья мои, нам вот сейчас нужно уже подводить итоги нашего разговора, хотя я бы еще часок...
Приходите к нам на конференцию. Два дня будем на эту тему говорить.
Я поговорила. Вот, тем не менее, по какой-то последней реплике, для вас все-таки какая стратегия является... Ну, я не знаю, я понимаю, что это очень упрощенный вопрос. Какие виды культурного сопротивления вам наиболее милые, я бы сказала? Сидеть дома и писать статьи или на почту выходить с лозунгами «Илья»?
А ты так ставишь вопрос?
Ну, это редукция.
Мне-то продолжает эту критику бинарных оппозиций, застрельщиков, которые за нашим столом являются, Алексей Ярчак. Да. Я не вижу никакой проблемы в смене, так сказать, трудовой активности, да, или наоборот в разных формах досуга. Поэтому мне кажется, что вообще и для собственного какого-то культурного, интеллектуального творчества какая-то гражданская позиция и ее вполне активное, там, не знаю, проявление, ну вот есть тоже как бы важный источник какой-то энергии, вдохновения, ну вот, которая позволяет себе. Тут для этого не обязательно, как интеллектуал, заниматься современностью. Можно заниматься там дворянской...
Ну, вот как мы на Ленин примере видим, что это все абсолютно
или позднесоветским социокультурным режимом, или, я не знаю, даже советскими 20-ми годами, да, или средневековьем. Ну вот, но это вопрос, опять же, не в том, чтобы находить в этих эпохах какое-то зеркало, с помощью которого, с помощью какого-то изопового языка ты описываешь современность. Но, тем не менее, это, ну, как бы возможность все-таки отвечать на какие-то вопросы, занимаясь своим предметом, безусловно, отвечать на какие-то вопросы, которые тебя волнуют здесь и сейчас. То есть совершать, ну, такую процедуру, которую в науке там принято звать процедурой историзации. Да? Угу. Ну вот. Отвечать на вопрос, ну вот какое для тебя это все имеет значение. По большому счету, мне кажется, что это тот вопрос, который и ученый, и художник, ну, не то чтобы должен ставить, но, по крайней мере, может ставить.
Илья, спасибо. Алексей.
К этому добавил, в принципе, я совершенно согласен. Я бы добавил к этому, что кроме того, что надо ставить вопросы и давать себе ответы, хорошо бы, чтобы эти идеи, эти тексты запускались в какое-то публичное пространство и играли роль вот формирования политического. Потому что тогда вот такой вопрос, или сидеть дома писать тексты, можно расширить, а потом эти тексты же не дома циркулируют. Они циркулируют в пространстве, они создаются. И это уже не просто тексты. Это тоже не так сильно отличается от выхода на улицу. Да? Вот практики, которые помогают создавать политический дискурс, критику, формировать вот эти мостики с протестным движением или просто с гражданским движением, которое не вписывается в такие бинарности, о которых мы говорили, например, да, mm-hmm. Это очень важно. Или критиковать вот такой дискурс либеральный, который говорит, что с одной стороны есть свободные люди, которые должны объединиться, а с другой стороны есть вот это большинство, что нам теперь с ним делать.
Дискурс.
Ну, что это дискурс во многих либеральных...
Многих либеральных,
так
да.
Так называют либеральными. Но как-то мне к либерализму, мне кажется, это мало имеет отношение.
Ну, многие же либеральные авторы именно в таких терминах пишут.
Алексей, ну и Ирина.
Нет, ну я согласна, да, почему мы должны одно другим разделяться. Просто я хочу сказать, что... Почему мы все время, для меня это важно, обращение к, вот, к закрытым обществам разного типа, ну, прежде всего, естественно, к советской ситуации? Потому что если мы посмотрим позднесоветское общество, послевоенное, это же не только было, так сказать, сохранять душу, да, и все это. На самом деле было выстроено параллельный мир информационный, очень мощный и креативный, да, и системная работа, которая проводилась с людьми по просвещению. Вот эта плохая вся ситуация, как бы, да, известна. Она, собственно, и привела к серьезным изменениям и метаморфозам внутри общества, которое стало требовать какой-то другой системы, координационной системы жизни. Поэтому мне кажется, что, да, можно ходить на демонстрации, это право гражданина, но серьезная системная профессиональная работа, создание новых социальных институтов – это важнейшая вещь и абсолютно необходима для расширения базы поддержки. И это совершенно все не новое и не нами придуманное. Но мне кажется, что сейчас, в ситуации, когда мы видим, как стремительно, как бы, да, закрывающейся стране, с другой стороны, я вижу вот такое поднимающееся осознание очень многими людьми о необходимости, да, какого-то нового и серьезного этапа по просвещению, по профессионализации и так далее. Так что я думаю, что это сложная, интересная, драматическая картина и может быть, вообще не безнадежна.
Ирина Прохорова, спасибо. Стратегии культурного сопротивления и автономизации в закрытых обществах. Конференция журнала и издательства «Новое литературное обозрение». Сегодня мы говорили об этой проблематике с главным редактором «Новой» Ириной Прохоровой, с социальным антропологом Алексеем Юрчаком, с историком культуры Ильей Калининым и с историком Еленой Марасиновой. Вела программу Елена Панайлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».